говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Российская оппозиция объявила о начале «Белой недели» в рамках подготовки к «Маршу миллиона». В Белоруссии Александр Лукашенко помиловал двух политзаключенных. И «Синие ведерки» отмечают свой день рождения. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Итак, несистемная оппозиция продолжает подготовку к акции «Марш миллиона», которая запланирована на 6 мая, накануне инаугурации избранного президента России Владимира Путина. Об этом «Радио Свобода» сообщил один из организаторов марша, координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Согласно его планам, в Москву съедутся тысячи активистов из других регионов России. Однако некоторые эксперты сомневаются, что Удальцову удастся сплотить вокруг себя протестующих из других оппозиционных движений и вывести на улицу Москвы большое количество граждан. Настроение партийных и общественных лидеров изучал мой коллега Мумин Шакиров.
Единого комитета подготовки акции «Марш миллионов», который бы объединял всех протестующих, пока нет. Организационной работой занимается координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Он регулярно собирает своих сторонников на Пушкинской площади, проводит инструктаж, советуется, дискутирует и напоминает журналистам, что оппозиция не дремлет, акция состоится, люди будут.
Подготовка к акции 6 мая, к народному маршу, идет в нормальном рабочем режиме. Сейчас большой интерес в регион. Записываются люди, порядка 20 тысяч, по моим данным, из разных городов, самых разных, вплоть до Владивостока, изъявили желание приехать в Москву 6 мая и выразить свою позицию.
Лозунги и требования также заготовлены.
Это за легитимную власть, за Россию без Путина. То есть мы будем требовать перевыборов, то есть досрочных выборов и парламент, и выборов президента. Мы не считаем эти выборы легитимными.
Удивительную пассивность в этом вопросе проявляет Лига избирателей. Общественная организация, которая почти полностью взяла на себя подготовку всех предыдущих масштабных акций в Москве. Прояснить ситуацию «Радио Свобода» не удалось. Такие известные персоны и участники собраний, как журналист Дмитрий Быков, писатели Борис Акунин и Людмила Улицкая, политолог Дмитрий Орешкин, неохотно дают комментарии, хотя никто из них не отказывается от дальнейшей протестной деятельности. На беседу согласилась лишь член Лиги избирателей Елена Тихонова, которая в настоящий момент координирует акции под названием «Белая лента».
Мы еще не принимали решение по тому, какую из акций будет поддерживать сама Лига избирателей. Опять-таки, четко понять, что это будет гражданская акция, мирная, законная, и там никаких радикальных настроений, естественно, Лига поддерживать не будет.
С чем связана пассивность членов Лиги избирателей, учитывая, что с 15 апреля начинается так называемая «Белая неделя»?
Нет, во-первых, есть некоторая реструктуризация, которая сейчас происходит. Потом я бы не сказала, что, в общем, после 4 марта ничего не было слышно. Ведется большая работа по сводному протоколу. Была пресс-конференция, которая, в общем-то, дала информацию о том, насколько там много нарушений найдено. И эти нарушения все еще собираются. Это достаточно длительный процесс. Мы работаем там. И Прохор замечательно совершенно повел себя. Он как раз дал все протоколы. Зюганов, где, насколько мне кажется, только сейчас стал давать какие-то сведения. Вот. Но остальные партии, в общем-то, как-то не очень выполнили свои обязательства. Вот. Поэтому работа идет. И сейчас Лига принимает активное участие, опять-таки, в астраханских событиях. Там как раз были доктор Лиза туда ездила и Петр «Синие ведерки».
А какие мероприятия вы планируете провести в рамках акции «Белая неделя»?
Надо посмотреть, во-первых, что будет с Астраханью. Во-вторых, «Белая неделя», безусловно, пройдет с большим или меньшим количеством мероприятий. Но там будет и велопробег, и субботник, будут какие-то уличные акции, будут какие-то сюрпризы, кинопоказы интересные будут, перформансы будут. А то, что касается самого мая, ну, давайте подождем еще буквально там неделю.
К акциям протеста готовятся и коммунисты во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Однако о поддержке своего объявленного накануне президентских выборов союзника Сергея Удальцова не может быть и речи. О планах партии на апрель и май рассказал зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Владимир Кашин.
Мы всех приглашаем 1 именно мая, и мы маршем пойдем к центру на Театрального, где проведем наши соответствующие мероприятия. Кроме этого, 21 числа мы проводим против организации базы НАТО в Ульяновске на аэродроме Восточной Дальней. И 20 мая мы проведем День пионерии, где на Красной площади повяжем галстуки более чем 4000 человек. Поэтому что там проводят удальцов или немцов, это их абсолютное дело.
О планах другой группы протестующих рассказывает член движения «Солидарность», главный редактор сетевого издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин.
Ни один удальцов говорит про акцию 6 числа. Эта акция будет вполне согласованная. Это акция, под которую подпишутся и выйдут на эту акцию и Каспаров, и Навальный, и Немцов, и удальцов. Просто сейчас сложилась такая ситуация, при которой многим кажется, что включительно Сережа Удальцов пиарит эту акцию. Это совершенно не так. Это всеми согласованная акция. Это будет акция 6-7. Мы, собственно, и собираемся ее дальше вот таким образом представлять публике. То, что перерастет потом в 7-е. Мы надеемся, и дальше посмотрим.
Жесткой критикой оппозиционеров выступил один из самых непримиримых оппонентов нынешней власти, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов.
Движение раздробилось, и началась уже совсем не скоординированная самодеятельность такая. У Удальцов не великий стратег, у него есть личная храбрость, но его уровень политического мышления всегда был сержантским, я его знаю много лет. Его абсолютно нелепое заявление о марше миллионов в момент, когда явно люди погрузились в некоторую апатию после неудачи кампании против нечестных выборов, то представляется абсолютно нереалистическим.
Эдуард Лимонов, как и многие другие независимые эксперты, предрекает спад протестного движения.
Смотрю вот на этот спад как вот такой неизбежный. Будет наверняка другая волна, и, видимо, придется вернуться к формуле партийной политики, потому что у нас все упования были на массы, которые выйдут, и массы вышли. А вот как раз лидеры буржуазной оппозиции повели себя самым мистическим образом. Собственно говоря, сделали все, чтобы массовое движение не удалось. Тут очень ключевой день был 10 декабря. Увели людей из центра города, куда намеревались и пришли бы около 80 тысяч человек, увели на Зарику, на Болотную, в безопасное для власти место. Это я рассматриваю как предательственное. Вольное или невольное, уже другой вопрос. Прежде всего, я думаю, оппозиции надо было бы устроить свою чистку в своих рядах, понять, кто есть кто. Наверное, избавиться от всех бывших вот таких людей, как бывший вице-премьер Немцов. Они стоят одной ногой во власти, а другой ногой в оппозиции.
Однако Сергей Удальцов, несмотря ни на что, намерен твердо продолжать борьбу.
Знаете, акции в декабре, акции в феврале делали не представители КПРФ, не представители Лиги избирателей, делали все вместе, граждане. Поэтому сейчас, вместо того, чтобы искать какие-то разногласия между нами, я считаю, мы должны вместе консолидированно готовить эту акцию. Потому что, еще раз, тут альтернативы нет. Или еще 6 лет лжи, воровства, обмана, беззакония. Или мы вопрос решим сейчас. Еще раз повторю, все сейчас зависит от нас, от простых граждан, не от каких-то вождей.
С местом проведения акции «Марш миллионов» Сергей Удальцов и его сторонники пока не определились. Оппозиционеры намерены собраться 6 мая этого года на одной из центральных площадей Москвы. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за серию взрывов в Кабуле. В заявлении, поступившем в Associated Press, сообщается, что группа смертников совершила нападение на военные базы НАТО, парламент и ряд посольств иностранных государств. Информации о жертвах пока нет. В Астрахани участников голодовки за отмену итогов выборов мэра сегодня обследовали врачи. Экс-кандидат в мэра «Справедливая Россия» Олег Шейн и двое его сторонников отказались от предложенной им госпитализации. Прощание с народным артистом России Александром Пороховщиковым пройдет в среду в Московском драматическом театре имени Пушкина, где в последние годы работал актер. Он скончался минувшей ночью в возрасте 72 лет. В 9 вечера сегодня в эфире «Свободы» передача «Классный час». Открытый урок в рамках проекта «Радио для тинейджеров. Светлая любовь и темная аллея Ивана Бунина». Об этом «Классный час» автор и ведущая Тамара Леленкова. Сегодня стало известно, что в Белоруссии отпущен из колонии еще один оппозиционер – Дмитрий Бондаренко. Он был доверенным лицом освобожденного накануне Андрея Санникова, бывшего кандидата на пост президента на выборах 2010 года. С подробностями из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Несколько сотен человек, которые ночью 15 апреля собрались на привокзальной площади Минска, чтобы встретить Андрея Санникова, с трудом его узнали. После почти полутора лет, проведенных за решеткой, Санников сильно изменился. Он похудел, осунулся, был вынужден сбрить бороду. Первым делом политик поблагодарил всех за поддержку, подчеркнув, что его освобождение стало возможным благодаря солидарности небезразличных людей внутри Белоруссии, а также всего международного сообщества. Говорить о своих ближайших планах экс-кандидат президента еще не готов, сказав, что пока сам не знает, на каком свете находится. К тому же, по его словам, по-прежнему в заложниках режима находится его семья. Жена Андрея Санникова, известная журналистка Ирина Халиб, не могла даже встретить мужа, поскольку сама осуждена по уголовному делу о массовых беспорядках и приговорена к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года. Согласно правилам отбывания наказания, она не может выходить из квартиры в ночное время. При этом Андрей Санников подчеркнул необходимость продолжать борьбу за освобождение других политзаключенных и рассказал некоторые подробности своего освобождения.
Ожидала это таким чином. Мне сказали забрать все свои речи, повезти на контрольный пункт. Телечагон, никто ничего не казал.
Выглядело это таким образом. Где-то 17:30 мне сказали собрать вещи и идти на контрольный пункт, для чего никто ничего не уточнил. Потом был обычный шмон, который продолжался довольно долго. Я спрашивал, что это означает? Очередной этап или освобождение, или может еще что-то? Только потом мне сказали, что получили приказ об освобождении, хотя мне никакого письменного приказа не показывали. Дали лишь справку, с которой я увидел, что освобожден на основании указа о помиловании осужденного. Отдали паспорт, отдали эту справку и отвезли на Витебский вокзал.
Все, отдали паспорт, отдали ветку.
Лидер гражданской компании «Европейская Беларусь» Андрей Санников был арестован вечером 19 декабря 2010 года в Минске во время разгона митинга граждан, не согласных с официальными результатами выборов. В мае 2011 года суд приговорил экс-кандидата президента к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима по обвинению в организации массовых беспорядков. В январе этого года Ирина Халиб на пресс-конференции рассказала, во время встречи с супругом она узнала, что 20 ноября 2011 года он написал прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко, как уточнила Халиб, под воздействием пыток. В МВД эти сведения опровергли, заявив, что прошение было написано 23 декабря прошлого года, а 23 января было передано в отдел по вопросам помилования при администрации президента. Сегодня сам политик подтвердил, что написал прошение 20 ноября, таким образом опровергнув заявление руководства МВД. К тому же Санников говорит, что, начиная с сентября прошлого года, в отношении него была развернута кампания морального уничтожения.
Ну, больше-меньше нормально. Живые на своих ногах. Адекватно воспринимаю реальность.
Сейчас чувствую себя более-менее нормально. Главное, живой, на своих ногах, адекватно воспринимаю действительность. Могу лишь повторить, что моя отсидка закончилась в сентябре, а потом просто начались пытки. Была, насколько я понял, очень мощная спланированная операция с участием много кого из администрации президента. Также считаю, что из спецслужб много идей исходило. Подключили к этому даже самих зэков. Давление было огромное.
За делом зэков самих, ТИСК был велизарный.
19 декабря 2010 года во время акции на площади независимости в Минске были задержаны около 700 человек. Более 50 впоследствии приговорены к различным тюремным срокам по статье «Организация и участие в массовых беспорядках». Под давлением мирового сообщества в течение 2011 года многие были освобождены на основании президентского указа о помиловании. Представители демократической общественности приветствуют освобождение Андрея Санникова, однако призывают не уменьшать давление на белорусский режим. Так, соратник Санникова по предвыборной кампании Виктор Ивашкевич считает, что освобождение Санникова – лишнее доказательство эффективности санкций Евросоюза и США. По его мнению, только таким образом необходимо действовать и дальше, требуя освобождения и реабилитации всех политзаключенных и проведения свободных выборов. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Сегодня в десятках российских городов проходят акции в поддержку легализации ношения короткоствольного нарезного оружия гражданским населением. Инициаторы митингов и пикетов, активисты движения «Право на оружие» требуют предоставить такое право всем желающим, коль скоро государство не может обеспечить эффективной защиты жизни своих граждан. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сотни людей в разных городах России, включая Москву и Петербург, заявили о своей готовности выйти на улицы и потребовать от властей разрешения на ношение огнестрельного оружия. Точнее, как выражаются организаторы акций, возврата прав граждан России на короткоствольное оружие, которое они имели до 1917 года. Основной аргумент митингующих можно свести к идее «хотим защищать себя сами», говорит руководитель движения «Право на оружие» Мария Бутина.
Право на жизнь – первичное право, но без возможности ее эффективно защищать, пожалуй, это просто декларация. Мы все-таки должны обратить внимание власти, что тянуть дальше уже некуда. Россия находится в очень тяжелой ситуации. У нас как минимум 13 убийств на 100 тысяч населения. Это очень плохой показатель даже в сравнении с теми же Соединенными Штатами, где этот показатель 5,2. Все страны, в которых было легализовано ношение короткоствольного оружия, получили снижение насильственной преступности на минимум 40%. Это такие страны, как Молдавия, Эстония, Латвия, Литва. И их примеры в этом случае показательны. Мы считаем, что наши граждане, граждане России, ничем совершенно не хуже жителей этих республик. Мы тоже имеем право на жизнь.
Координатор движения «Право на оружие» в Новосибирске, здесь сегодня тоже митингуют, Антон Прокопьев, обращает внимание на то, что запреты, связанные с оборотом короткоствольного оружия, подчас становятся большой проблемой для людей, занимающихся спортивной стрельбой.
Спортсмены, которые занимаются короткоствольным оружием, пистолетом, не имеют права перевозить оружие с одного пира в другое. То есть не могут участвовать в соревнованиях. Подписи пока не собирали, опросы не проводили. Ну, народ поддерживает, сторонников много.
Принято считать, что идею об относительно свободном доступе граждан к короткоствольному нарезному оружию в России в первую очередь продвигают националисты или сочувствующие им. Координатор движения «Право на оружие» в Петербурге Олег Хриенко убежден, это не так.
Это один из тех тезисов необходимости возврата прав на оружие, которые объединяют, по сути, все политические движения, все политические партии и организации. И я думаю, что в ближайшее время в обществе действительно будет всеобщая поддержка данного вопроса. Потому что если мы не защищены, если мы не имеем возможности дать отпор бандитам, вооруженным преступникам, то, по сути, мы являемся постоянными заложниками страха, постоянными заложниками насилия. И это очень сильно мешает. Я считаю, что в России живут взрослые самостоятельные люди, которые имеют право защищать себя, защищать своих близких.
Доктор юридических наук профессор Геннадий Касторский категорически против наделения граждан правом на ношение короткоствольного оружия, даже при условии жесткого контроля над тем, чтобы револьверы и пистолеты продавались по специальным разрешениям.
У нас до сих пор еще есть достаточно правовых мер самообороны, которые предусматривают получение охотничьего, травматического, газового оружия, холодного, наконец. Поэтому вполне достаточно. Несовершенство нашей правоохранительной системы позволяет получить официальное право на ношение оружия любым преступным элементом. Если мы начнем сейчас вооружать население, в первую очередь вооружится криминальная часть. Но это к первым таким очевидным признакам гражданской войны приведет, скорее всего. Учитывая особенности нашего населения, недостаточно законопослушного и с низким уровнем культуры, которое демонстрирует признаки агрессии постоянно и все более.
В свою очередь, член независимого экспертно-правового совета, адвокат Юрий Костанов, убежден, в нынешней ситуации, когда у большинства людей нет законных оснований для владения короткоствольным нарезным оружием, законопослушные граждане оказываются в заведомо уязвимом положении перед преступниками.
Вот я законопослушный гражданин. Я не имею огнестрельного оружия, потому что именно я законопослушный. Мне закон этого не позволяет. А вот всякого рода бандиты, опники, там, как хотите их называйте, незаконопослушные, они на эти запреты плюют. А сегодня на рынке можно купить реально хоть пулемет, хоть автомат, а даже, говорят, танк кто-то удосужился купить. Перекос явный, перекос в пользу бандитов. И когда наши власти, я имею в виду законодателей, во-первых, а исполнительную власть, прежде всего, МВД, потому что в их ведении это все хозяйство, когда они вот так решают вопрос, как сегодня, они объективно оказываются на стороне преступников, на стороне самой поганой категории преступников, те, кто совершает насильственные преступления.
Сегодня в России обычный гражданин может законно владеть и носить короткоствольное оружие только в том случае, если это оружие наградное. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
У общественной организации «Синие ведерки» сегодня день рождения. Ей исполняется 2 года. Праздник решили отметить очередной акцией в российской столице с «Синими ведерками». Сегодня по улицам Москвы ездил мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Флорин. Он только что вернулся в московскую студию. Здравствуйте, слушаем ваш рассказ.
Здравствуйте. В свои 2-летие «Синие ведерки» решили отметить сразу 2 акциями. В 12 часов активисты собрались возле префектуры Центрального администрации округа Москвы. Изначально свою акцию они планировали устроить на проспекте Сахарова, но именно префектура ЦАО не дала им разрешения по причине отсутствия объекта пикетирования. Тогда активисты общества подали заявку на пикет уже непосредственно возле самого здания префектуры ЦАО на Марксистской улице. Причем с формулировкой, как они сами рассказывали, в поддержку предвыборного обещания Владимира Путина о сокращении количества спецсигналов. И соглашение на такой пикет, по их словам, им дали незамедлительно сразу на следующий день. Активисты общества «Синих ведерок» ставят свою целью, как они говорят, отмену привилегий чиновников на дороге, то есть отмены спецсигналов, бумаг, дающих право нарушать правила дорожного движения и не нести ответственность за это, а также всеразличных талонов, ксив, прочих спецномеров, спецдокументов. В назначенное время у префектуры собралось 25 человек, как и было указано в заявке на пикет. Все они приехали на автомобилях, и то, что это машины именно активистов «Синих ведерок», было легко понять. На машинах были установлены ведерки, похожие на спецсигналы, а главной флагманской машины был большой джип «Шевроле Тахо» с мега-ведром на крыше, синим ведром размером с бочку. На машинах также были различные надписи и синие шарики. Одна машина была обернута бинтами, а плакаты на ней гласили, цитирую, «Пока я ждал отмены мигалок, я мумифицировался». Пришедшие активисты «Синих ведерок» общались, раздавали комментарии журналистам, зачитывали вслух смс-сообщения своих сторонников, которые не смогли по разным причинам сегодня прибыть на акцию. И запомнилось одно смс. В ней сторонник «Синих ведерок» выразил надежду, что общество скоро самораспустится, «Синие ведерки», за ненадобностью, если, конечно, Владимир Путин выполнит свое обещание и сократит количество спецсигналов. Около часа дня машина с ведерками построена, строились колонну и выдвинулись по Садовому кольцу. По дороге к ним примыкали дополнительные машины с ведерками. В колонне двигалось около 20 машин. Мы сделали где-то 1.5 круга по Садовому кольцу и приехали на улицу 1812 года к зданию панорамы Бородинской битвы, или, как ее называют активисты «Синих ведерок», пилораме. Именно это место было выбрано потому, что здание панорамы, как говорят активисты «Синих ведерок», это самая большая мигалка России. Оно действительно напоминает спецсигнал, круглое и синее. Также, значит, возле панорамы, после здания панорамы Бородинской битвы раздавали, ставшее уже традиционным, печенье, как говорили, от Госдепа за участие в акции. И по окончании акции все активисты поехали на ставшие уже традиционные шашлыки.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Флорин, корреспондент «Радио Свобода», о сегодняшней акции общества «Синие ведерки». В эфире передача «Время свободы». Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. И прежде чем продолжим, послушаем краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Афганистане представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что сегодняшнее нападение – это начало весеннего восстания, которое готовилось заранее. По последним сообщениям, в Кабуле продолжаются бои у нескольких иностранных посольств. Также ведется бой у здания парламента. В Астрахани участников голодовки за отмену итогов выборов мэра сегодня обследовали врачи. Голодовка продолжается около месяца. Ее участники протестуют против нарушений на выборах и требуют нового голосования. В Беларуси освобожден из колонии еще один оппозиционер Дмитрий Бондаренко. Он был доверенным лицом освобожденного накануне Андрея Санникова, бывшего кандидата на пост президента на выборах 2010 года. Обоих помиловал президент Александр Лукашенко. Прощание с народным артистом России Александром Пороховщиковым пройдет, предположительно, в среду в Московском драматическом театре имени Пушкина, где в последние годы работал актер. В Москве около 186 тысяч человек приняли участие в ночных пасхальных богослужениях, сообщили сегодня РИА Новости в столичном управлении МВД. в Сирии. Сегодня в результате обстрела правительственными войсками провинции Хомс погибли не менее 6 человек. Были повреждены несколько домов. Об этом сообщили оппозиционные активисты. На юге Йемена при взрыве бомбы, заложенной на обочине дороги в провинции Хадрамаут, погибли трое детей, которые шли в школу. Власти обвинили в гибели детей боевиков Аль-Каиды.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Российский президент Дмитрий Медведев поручил подумать о введении в стране услуги сохранения номера мобильного телефона при смене оператора связи. Эта тема безрезультатно обсуждается в России уже несколько лет, в отличие от большинства развитых стран, где такие правила уже установлены. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Центральный банк России оставил без изменений свою базовую процентную ставку, ставку рефинансирования, установленную сейчас на уровне 8% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в конце минувшего декабря, понизив ее на 0,25%. Инфляция в России за период с 1 по 9 апреля составила 0,1%, а с начала года 1,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году потребительские цены в стране за такие же периоды выросли на 0,2% и 4% соответственно. Более высокие темпы их роста тогда были связаны с январской индексацией тарифов на услуги ЖКХ, с этого года перенесенной на июль. Количество российских граждан с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось в течение 2011 года на 1,1%, до 18 100 000 человек, а уровень бедности вырос с 12,6% до 12,8% общей численности населения, сообщила Федеральная служба статистики. Рост числа бедных в России был отмечен впервые с 2008 года. Тогда она составляла 18 800 000 человек или 13,4% всего населения страны. В России пока нет ресурсов для снижения уровня страховых взносов в социальные внебюджетные фонды, заявил президент страны Дмитрий Медведев. По планам правительства их общая базовая ставка, сниженная в текущем году с 34 до 30%, через два года вновь должна быть повышена до прежней величины. При этом Министерство финансов предлагает с 2014 года сохранить ставку на уровне 30%, а Министерство экономического развития снизить до 28%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте увеличились на 13% к уровню такого же месяца минувшего года, до 252 816 штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом, за первый квартал в стране было продано 614 273 таких автомобиля, на 19% больше, чем в январе-марте годом ранее. Министерство связи и массовых коммуникаций России должно проработать решение, позволяющее внедрить в стране принцип так называемой переносимости номера, то есть возможность его сохранения абонентам при смене компании мобильной связи, заявил президент Дмитрий Медведев в ходе заседания открытого правительства. Эту идею поддержал и глава российской антимонопольной службы Игорь Артемьев, подтвердив, что отмена мобильного рабства внутри страны возможна при минимальных издержках самих сотовых операторов. Кто или что мешает сегодня введению в России услуги переносимости номера? Говорит один из авторов доклада, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Проблема в лоббизме телефонных компаний, большой тройки, которая не заинтересована в том, чтобы началась у них более жесткая конкуренция между собой. И я считаю, что регулятор Минкомсвязи в этом вопросе недооценивает выгоды, которые получат потребители, если они перестанут слушать только сотовых операторов. И, к экономических резонов никаких нет. Более 60 стран, развитых и развивающихся, этот принцип ввели. Во многих странах это бесплатно, это удобно, и это улучшает качество обслуживания потребителей. Это делает людей свободными, без привязки к своему оператору, отменяет мобильное рабство. И мы рады, что Медведев поддержал наше предложение, надеясь на то, что поручение президента будет выполнено.
Перед тем, как представить президенту свои соображения относительно введения услуги сохранения номера при смене оператора, общались ли вы с самими сотовыми компаниями? Есть ли у них понимание глобальности проблемы и ее возможной стоимости?
Знаете, вот я смотрел, что говорили сотовые операторы, когда этот принцип вводился в Великобритании. Там разброс цены вопроса достигал несколько десятков миллионов фунтов. И у меня нет доверия к тем данным, которые озвучивают сотовые компании. Также я считаю, что даже если это такие какие-то существенные деньги, это все компенсируется в течение времени. А у потребителя должно быть право выбора. Святое право, о котором говорил Кеннеди 50 лет назад в Конгрессе, когда говорил о базовых правах потребителей. И где технологически это возможно, его нужно вводить, а не слушать лоббистов индустриальных, как это часто происходит в России.
Сейчас многие предсказывают, что после введения новых правил сотовые операторы компенсируют эти дополнительные траты за счет роста тарифов на услуги мобильной связи. На ваш взгляд, насколько справедливы такие опасения? Или все-таки конкуренция между компаниями не даст им взвинтить цены?
Ровно такие же аргументы выдвигались, чтобы оставить плату за входящий вызов. Там тоже говорят о том, что мобильная связь подорожает несколько раз. Она только дешевела последние годы. И я считаю, что здесь будет ровно то же самое. Конкуренция компенсирует, а чтобы ее усилить, нужно расширить число участников рынка. Почему у нас большая тройка только в Москве? Почему у нас нет региональных операторов в Москве? Почему новые стандарты, новые частоты, новые сервисы 4G интернет выдается только избранным компаниям, а не всем тем, кто может запустить современный сервис высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи? Все это непонятно. И складывается впечатление, что рынок, по сути, не конкурентный, и при этом не только нет конкуренции между бизнесом, но и потребители отсечены от выбора.
На встрече с президентом вы говорили о необходимости введения услуги переносимости номера. Но ведь в России есть и более глобальные проблемы, связанные с этой отраслью. Те же внутрисетевые или международные тарифы на услуги мобильной связи. В этой сфере вы властям ничего не собираетесь предлагать?
Мы собираемся, мы надеемся, что если институт открытого правительства не станет временной игрушкой, а будет еще какое-то время функционировать, то да, тема телекоммуникаций будет представлена еще раз. И мы, конечно, будем выдвигать и другие инициативы, которые бы приблизили нашу страну к европейским стандартам, а именно отмена внутрисетевого роуминга, жесткое регулирование навязываемых услуг, вопросы роуминга и тарифов на роуминг. Возможно, государственное регулирование, как и ЕС тарифов на роуминг, международный.
Это был председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В издательстве Гарвардского университета вышла книга Кристиана Раффенсперберга «Переосмысление Европы. Киевская Русь в средневековом мире». Ее автор, профессор Виттенбергского университета в Спрингфилде, штат Огайо, концентрирует внимание на династических браках Рюриковичей с другими правящими семьями Европы и пишет о том, как эти браки связывали Киевскую Русь с европейскими государствами того времени. С автором книги беседует нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Профессор, какова главная мысль книги и кому она адресована?
Главная задача моего исследования – попытка по-иному взглянуть на средневековую Европу, которая включает Киевскую Русь, то есть всю Восточную Европу, с будущими Россией, Украиной и Белоруссией. Сейчас превалирует устоявшееся в годы Холодной войны представление о том, что средневековая Европа разделена на Запад и Восток, которые были мало связаны. На самом деле, в XI и XII веках Европа от Уральских гор до Атлантического океана и от Скандинавии до Средиземного моря была связана браками правящих кланов, религиозными, торговыми и культурными связями. Современные же историки игнорируют эти факты, больше руководствуясь современной политикой, чем средневековой реальностью.
Есть ли что-то общее между Киевской Русью и сегодняшней Россией?
И современная Россия, и современная Украина претендуют на роль единственного прямого наследника Киевской Руси. На самом деле им не является ни та, ни другая. Но и та, и другая корнями уходят в Киевскую Русь. Россия, особенно Московия, и Украина много взяли у Киевской Руси, особенно в том, что касается связей с Западом. Это заметно и во времена польско-литовского содружества, и у русинов. Связи прослеживаются и у западного мира в XI и XII веках. Так что Киевская Русь – прародительница и России, и Украины, а не только России или только Украины.
Какую роль, положительную или отрицательную для средневековой Киевской Руси и для будущего России, сыграли Византия и византийское наследие?
Я думаю, влияние это было положительным. В средневековой истории или в истории России говорят о существовании византийского содружества, и считается, что Византия управляла Русью и всей Юго-Восточной Европой. На самом деле, в то время ее рассматривали как идеальную империю, и Русь, и Польша, и Венгрия, и Германия, и Франция, и даже англосаксонская Англия. Это была римско-христианская империя. Ярослав Мудрый строил Киев по византийско-римскому образцу. Византийские идеи господствовали почти во всей тогдашней Европе. Так что для Руси это влияние сыграло положительную роль. То, что, начиная с более позднего Средневековья, Великое княжество Московское ориентировалось исключительно на Византию, сыграло, по крайней мере, по мнению некоторых историков, отрицательную роль. Я думаю, что есть и плюсы, и минусы в привязанности Руси к Византии.
А помимо Византии, чье влияние на Киевскую Русь было больше, Европы или Азии?
Я думаю, Европы, особенно ее христианской части. Судя по заключавшимся правящими семьями бракам, Киев предпочитал европейских монархов, а не половцев. В свою очередь, знатные половцы стремились выдавать своих дочерей за христианских правителей Руси. И половчанки, выходя замуж, принимали христианство и брали христианские имена. Так что доминирующее влияние на Киевскую Русь оказывали европейские христиане.
Видите ли вы некие параллели между распадом Киевской Руси и распадом Советского Союза?
Интересный вопрос, о котором я никогда не думал. Может быть, на первый взгляд, стремление различных территорий к автономии и самостоятельной внешней политике. Например, Украина сегодня избирает для себя прозападный курс, а Россия старается укреплять связи с Востоком. Одни государства Кавказа ищут союза с Западом, другие — с Москвой. Похожая борьба политических взглядов имела место и в Киевской Руси. Ориентироваться на северо-восток и на Московию, или на запад, на Галицию – это делает сравнение относительно правомерным.
Какие уроки из истории Киевской Руси и средневековой Европы могут извлечь сегодня Москва, Киев и Европа?
Мне кажется, самый большой урок можно извлечь из исторической реальности, которую не надо рассматривать с точки зрения современной политики. Киевская Русь – это Киевская Русь, а не Украина и не Россия. Она – прародитель обеих стран, и это нормально. Современная политика – это современная политика, а история Средневековья – это история Средневековья.
Это был историк Кристиан Рафенсбергер, профессор Виттенбергского университета, автор книги «Переосмысление Европы. Киевская Русь в средневековом мире с 998 по 1146». Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за серию взрывов в Кабуле. В заявлении, поступившем в Associated Press, сообщается, что группа смертников совершила нападение на военные базы НАТО, парламент и ряд посольств иностранных государств. Информации о жертвах пока нет. В Беларуси освобожден из колонии оппозиционер Дмитрий Бондаренко. Он был доверенным лицом освобожденного накануне Андрея Санникова, бывшего кандидата в президенты. Обоих помиловал президент Александр Лукашенко. В Астрахани участников голодовки за отмену итогов выборов мэра сегодня обследовали врачи. Экс-кандидат в мэры «Справедливая Россия» Олег Шейн и двое его сторонников отказались от предложенной им госпитализации.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свобода-ньюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Речевой мир митинга. Вот тема сегодняшнего разговора со старшим научным сотрудником Института русского языка имени Виноградова Маргаритой Китайгородской. Она вместе со своим постоянным соавтором Ниной Розановой делала магнитофонные записи на митингах 90-х годов. Собранный лингвистический материал затем был обработан и осмыслен. Теперь вернемся к тем событиям и попробуем сравнить язык митингов Горбачевской ельцинской поры с днем сегодняшним. Слово Маргарите Китайгородской.
Митинг – это жизнь улицы, а коммуникация в открытом городском пространстве явно задает уже определенные речевые характеристики. Это даже громкость речи. Недаром существует выражение «митинговая речь». Потом пространство, на которое приходят люди, и общение между ними носит такой, то, что называется в лингвистике, неиерархизованный характер. То есть незнакомые люди могут свободно вступать в контакт с другими пришедшими людьми на площадь.
Почти как на карнавале.
Безусловно. И черты карнавализации уже прослеживались и в тех митингах, и сейчас это тоже. И карнавализация рождается не только пространством, но она рождается вот особым ощущением времени. Потому что время на митинге особое, карнавальное, праздничное. Для участников этого действия это всегда некий выход в такой временный утопический мир. Недаром участники современных митингов, те, кто не имел такого социального опыта, так стремятся на эту площадь. То есть мотивы участия могут быть разные, но одно из них – это вот ощущение того эмоционального состояния, восприятия вот этого праздничного времени митинга.
А за счет чего возникает ощущение праздничности? Есть больше свободы?
Не только, это вот особое эмоциональное состояние, когда как бы все не так, как в будни, не так, как даже в свободное время. Это некий эмоциональный подъем, когда многие вещи разрешены, то, что невозможно вот в нашей обыденной жизни. Даже пространство начинает функционировать в это время по-другому. Мы можем ходить по проезжей части. Может быть, как раз за такими вот эмоциональными переживаниями значительная часть туда и приходит.
Хотя наверняка не осознает это.
Да.
Вот это ощущение праздничности отражается на тексте, допустим, на тексте плаката.
Очень активно используются такие народно-площадные жанры, которые характерны для праздничного действия. В частности, вот в 90-е годы были частушки. Причем или в письменном виде, просто на плакатах, или же бывало так, что от одного митинга к другому были свои исполнители.
Не вспомните ли какой-нибудь пример?
Нет Высоцкого на них, Пушкина и Гоголя, чтобы волки и коммуняки наш народ не трогали.
Маргарита Васильевна, да. Митинг, если не вдумываться, кажется монологичным, потому что собирается большая толпа, а с трибуны кто-то вещает. На самом деле, можем ли мы говорить о том, что это монолог?
Нет, ни в коем случае. Если наблюдать речевое действие во время митинга, да, там всегда присутствует оратор. Его речь действительно монологична. Но это тот монолог, который требует непосредственной реакции. Поэтому характерная особенность речи вот монологической на митинге, если брать оратора, он всегда ждет ответной реакции толпы на площади. А иногда, самое главное, и задает один из основных жанров митинга, это скандежки, так называемые, скандирование «долой», «прочь» и так далее. И толпа должна подхватывать этот монолог и реагировать. То есть этот монолог по своей природе диалогичен. не говоря уже о том, что черты диалога можно проследить в самых разных жанрах митинговой речи. Очень часто даже плакаты строятся так, что это как бы реплика в ответ на какое-то событие. Или это какая-то цитата, которая тоже в ответ на какое-то событие используется. Я помню, популярный очень был этот плакат. Цитата была Сахарова: «Мы не толпа, мы народ». Если не знать идеологической природы вот такой реакции, это нельзя прочесть адекватно. Вот. Ну, не говоря о том, что основной массив наших записей – это реальные диалоги, которые возникают на самой площади между участниками митингов. Там, конечно, непосредственный такой живой, открытый диалог –
разговоры людей в толпе. Это то, что называется городская спонтанная речь. Да. Отличаются ли во время митингов, допустим, от ситуации, когда человек просто проходит по улице и включается в какое-то событие?
Если взять вообще общение на улице и общение между незнакомыми, в обычной ситуации оно максимально стереотипизировано. Как мы общаемся, если выходим вот, так сказать, за дверь собственного дома? Там есть определенный набор речевых клише. И вот действия наши в рамках этих ситуаций речевых клише и обеспечивают успешность нашей коммуникации в условиях вот обычной городской жизни. То есть мы можем подойти к незнакомому человеку, спросить, как проехать, еще какие-то разговоры.
И тут задача предельно коротко, чтобы не отнимать лишнее время у себя и собеседника.
Да, 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 да. И именно это и делает такое общение между незнакомыми людьми предельно успешным. Вот такие ситуации, чтобы общение возникло между незнакомыми людьми на другие темы, это бывают редкие ситуации в городском общении, это обычно ситуация вынужденного ожидания. Там на остановке мы можем заговорить на какие-то общие темы. В условиях митинга вступление в общение с незнакомым человеком на темы, которые выходят далеко за границы обычного городского общения, оно очень важно. Многие же приходят как раз для того, чтобы найти единомышленников, обсудить какие-то актуальные вопросы, потом просто самореализоваться, иногда высказать свое мнение, кому не хватает такого вот общения. То есть это совершенно другой тип социального поведения в городском пространстве.
Ваши магнитофонные записи свидетельствуют ли они о том, что такое общение на митингах более эмоциональное, чем в обыденной жизни?
Конечно, общение на митинге очень велика доля игрового начала. Спонтанная вот эта стихия, игровая, ярмарочная, она как раз говорит о том, что это совсем другой тип общения.
Говорит Маргарита Китайгородская. Как видим, основные черты языка митингов остались неизменными. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Сегодня светлое воскресенье. В Петербургской галерее квартиры Алексея Сергиенко проходит благотворительный аукцион. Один из лотов – деревянное яйцо, раскрашенное Митьком Дмитрием Шагиным, который изобразил на нем портреты участниц панк-группы «Pussy Riot», рассказывает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
12 художников – Алексей Сергиенко, Сергей Киселев, Михаил Мало, Катя Красная, Николай Васильев, Игорь Яновский, Маша Майерс, Ека Хаски, Марианна Французова, Алексей Макеев, Дмитрий Ерошкин, Ольга Копейна раскрасили 12 больших 15 сантиметров деревянных яиц. Организаторы аукциона, а это галерея квартиры Алексея Сергиенко и благотворительный фонд «Чулпан Хаматовой «Подари жизнь», не просили художников сосредоточиваться на библейских или евангельских сценах, а дали им свободу изобразить что угодно, вплоть до сердечек или героев мультфильмов. Сам Алексей Сергиенко изобразил на своем деревянном яйце сердечки.
Для меня сердечко – это знак очень сильный, доброта и любовь спасут мир. Потом есть художник Игорь Яновский, он раскрасил его именно такими клеточками, и оно получилось вообще необычно объемное, как будто вот оно прямо шевелится, когда на него смотришь. Его жена Маша сделала яичко все в перышках, такое розовенькое, в блесках. Это у нее символ рождения и смерти. Потом есть яичко, которое сделали все в таких наклеечках детских. Микки Маусы праздничное, потому что девочка, вот художница Катя, она говорит о том, что яичко для нее это какое-то вот воспоминание детства. Сердечки, наклеечки, Микки Маусы всякие разные. Оля Копейна приняла участие. Она нарисовала ангела, нарисовала Исаакиевский собор, Казанский собор спас на краи. И ангел летает над городом такой с дудочкой и всем приносит счастье. Ека Хаски, девочка, сделала яичко в виде единорога. Художник Миша Мало нарисовал яйцо, которое состоит у него из двух частей. Верхняя часть – это сердце, а нижняя часть – это мозг.
практически все профессиональные художники, за исключением, наверное, Марии Французовой. И наши просто друзья, они увидели, попросили принять участие. Они вот на пятерых нарисовали лицо. Ходили, думали, очень долго обсуждали концепцию. Потом мы сделали его полосатым и нарисовали морской знак Санкт-Петербурга.
Но яйцо, ставшее знаменитым задолго до начала аукциона, это, конечно, яйцо известного мясника Дмитрия Шагина, который нарисовал на нем портреты трех членов панк-группы Pussy Riot. Это с одной стороны, а с другой – собственный автопортрет с надписью «Будем милосерднее».
Он рисовал из расчета, что просто будьте милосердны, и все, то есть не надо девочек в тюрьму сажать. Но кто-то это воспринимает как какой-то вызов, что на пасхальном яйце прямо вот нарисовать вот этих Pussy Riot. Очень много негативного и много позитивного, но все как-то по-разному это обсуждают.
А вот как сам Дмитрий Шагин говорит о своем произведении?
Дело в том, что сейчас у нас Пасха. Я думаю, что милосердие – это одно из главных, на чем держатся вообще люди. Ну вот, надо быть, конечно, милосердными. Собственно, почему я стал на защиту вот этих художниц? Уж больно как-то, я почитал в прессе разные отзывы, предлагают их чуть не пожизненно дать, там, учить материнство, еще и так далее. Я просто, ну, как художник, вот стал на защиту. Я считаю, что надо все-таки быть милостивым и Пасхи отпустить. Все-таки, как я знаю, они верующие, и этот праздник, они должны вместе с своими детьми встречать дома. У них малолетние дети.
По словам Дмитрия Шагина, он решил сделать свою работу, узнав о сборе подписей под обращением в прокуратуру с просьбой о суровом наказании для участниц панк-группы и очень расстроившись из-за такого агрессивного настроения части общества.
Крестный ход я ни разу не пропускал, один раз в больнице находился, единственный раз пропустил, когда мне было очень горько. Мне поэтому горько, что эти девочки тоже пропустят Пасху и будут за решеткой. Очень как-то грустно.
Между тем, то ли идея Дмитрия Шагина была быстро подхвачена, то ли она, как говорится, витала в воздухе, но в интернете широко разошелся способ раскраски пасхальных яиц в стилистике Pussy Riot. Первое и самое главное – отвариваем яйца вкрутую, пишет блогер Лев Бонифаций. Как только биение и визги внутри них прекратятся, стоит остудить под холодной струей из крана. Делаем цветовой замес – пакетик с краской и уксус по вкусу на стакан воды. Из кусочков малярного скотча делаем имитации прорезей масочки. Аккуратно наклеиваем на коку, окунаем осторожно и держим примерно 10 минут. Вынув из раствора, даем обсохнуть, снимаем скотч и творим. Далее блогер предполагает, что яйца нужно непременно осветить и надеяться, что они станут, цитирую, православным писком сезона. Возвращаясь к аукциону в галерее квартиры Алексея Сергеенко, остается сказать, что половина выручки от продажи яиц пойдет художникам, половина – фонду «Подари жизнь». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Мифы и репутации». Мы же прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Впереди действительно очень большой разбор полетов того, что
происходит. Отказ техники произошел еще до выхода ракеты за пределы атмосферы.
Тяжелое оружие осталось в населенных пунктах.
Всюду ему известны имена 10 человек, планирующих его убийство. Письма с угрозой.
Львов, Киев, Харьков и Донецк ожидают прибытия в целом до миллиона гостей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.